Ближайший наш любимейший гость Дмитрий Потапенко.
Гениально! Так, нам Костя, нужно, чтобы Дмитрий перезашел? Уже не нужно. Дмитрий, ну как так можно-то вообще? Я понимаю, что, конечно, это бизнесюга порешать вопросики, но вот это вот как это так?
Времена тяжелые настали. Алексей Алексеевич, смотри,
нам нужно такое же просто. Нам можно нас, в принципе, нам сделать татуировки на лбу, да. Браво.
Легко.
Браво, просто. Ты аплодируешь предпринимательской жилке Потапенко Дмитрия?
Предприниматель Дмитрий Потапенко.
Потрясающе.
Ну, было бы как-то глупо, да. Если, собственно говоря, QR-код, благодарю подписчиков и, соответственно, спонсоров, которые регулярно это делают. Это всегда респект и уважу.
Да. Что можно купить в «Матрице» на эти донаты?
Практически ничего. Да. Потому что, в общем-то, все, что касается донатов, я думаю, вы прекрасно знаете, насколько они ничтожны.
Донаты, я имела в виду пончики, конечно же.
Пончики на пончики можно было бы, это не в «Матрице» надо покупать, это в других, как говорится, фильмах. Угу. Фундаментально в других. Нет, там, где, как говорится, по-моему, Чарльз Рейнольдс, он играет, да, где как раз он сражается со своей хорошей версией, так скажем. Угу. И вот там вот есть донаты в виде пончиков. Пончики там есть.
Мы, да, и в фильме «Все везде и сразу» тоже такой вселенский пончик.
Да.
Понравился вам фильм?
Я бы сказал бы так. Я спокойно отношусь к подобного рода художественным произведениям. Да.
Хочу задать вам вопрос, который мы уже задавали нашим слушателям. За кого вы бы проголосовали в 2024 году? За Пригожина или за Путина?
За Шойгу.
Ну нет, мне нужно, чтобы вы выбрали из двух вариантов. Это нечестно по отношению к нашей аудитории. У них не было такой возможности.
Если брать из двух этих вариантов, то голосовать ни за кого не придется. В 2024 году Владимир Владимирович наберет положенные ему 78%, а господин Пригожин не будет допущен до выборов.
Угу. На этой неделе такой главный был скандал вокруг коррупционной темы. Хотелось бы у вас, как человека, который... Зачем я говорю, хотел так сказать, знаком с коррупцией, у предпринимателя, спросить, вот какая с точки зрения более реальная, вот точка зрения, что коррупция, это действительно с ней нужно бороться, потому что она искажает все, и если бы не коррупция, то ракеты бы строились, война бы выигрывалась и так далее. Это точка зрения. И вторая точка зрения, что коррупция, наоборот, стимулирует, подогревает расходы на войну, что вот эти все откаты, заказы, которые продавливаются коррупционерами, они, наоборот, больше денег вкладывают. Коррупция, она обрушивает армию и оборонку или, наоборот, она ее бустит, запускает?
Во второй своей книге даже есть целая глава, которая называется так: «Коррупция спасет нашу страну». К сожалению, за многие десятилетия, это еще со времен советской власти, блат и же с ним является одной из важнейших скреп, которые держат экономическую, а самое главное, политическую власть в Российской Федерации, а до этого в СССР. Угу. Потому что выстраивание институтов – это никогда не было сильной чертой после большевистского переворота. Поэтому институции мы не выстраивали, и именно за замену, как к смазка в хрящи, приходил блат, коррупция и же с ним. Можно ли ее побороть? Ну, тут только основная проблема – пчелы против меда. То бишь, ни один чиновник ни при каких обстоятельствах вам не признается, что он выстраивает так систему взаимоотношений, чтобы всегда возникали комиссии, подкомиссии по исправлению того, что он уже напринимал. Ведь задача практически каждой чиновничьей структуры – это не улучшать качество своего обслуживания, не вот это вот там пресловутое «поставьте плюсик, минусик», как мы там в МФЦ сходили, а задать вопрос: а простите, а зачем вот такое количество бумажек мы вообще куда-то перемещаем? Зачем существует такое количество министерств, ведомств, вот этих регистрационных данных? Ведь за все эти десятилетия, да, со времен советской власти ничего не поменялось, количество бумажек только увеличивалось, и количество чиновников увеличивалось, они плодили сами себя, причем каждый раз под флагом, что вот мы еще чуть-чуть и сократим. А по факту нет, все диаметрально противоположно. Поэтому коррупция это следствие наличия чиновничества. Не будет чиновничества, не будет коррупции.
Угу. То есть бороться с коррупцией отдельно, это, в принципе, тактика так себе, да? вот отдельно? Вот...
Она абсолютно контрпродуктивна, потому что вы боретесь, вы по сути дела правильным условно чиновникам показываете, что, ну, в общем, не имеет смысла работать за зарплату, а надо работать за откаты и все остальное. Ведь в чем прелесть чиновничества и отличие от предпринимательства? Когда вам не нравится обслуживание в той или иной точке или в той или иной корпорации работы, у вас есть возможность выбора. А чиновник – это швейцар. Дверь одна, вход один, выход один, и обойти его невозможно технически. Это фундаментальное правило чиновничества или того, что вы ошибочно называете государством. До тех пор, пока не будет устранено вот это фундаментальное базовое правило, вы можете бороться с коррупцией, но вы будете, попросту говоря, ну вот отдельно, без выстраивания институций. Это терафлю и вот всяческие там ацилококцинумы, которые принимаются при лечении рака. Поэтому,
гомеопатия.
Это даже не гомеопатия, это как раз имитация. То есть это как раз наоборот убийство большего организма, потому что ты на что-то все-таки рассчитываешь, тебе кажется, что вот мы сейчас показали, какой у этого чиновника замок. А большая часть людей расспроси, не про просмотры, вот это все, ну, это же художественное как бы кино, это, может, художественное, оно великолепно. А задай вопрос самый простой. Дружок, а ты бы, если бы не знал бы, то есть если бы знал бы, что тебе ничего не будет, ты бы воровал или не воровал? Такие опросы уже проходили, и, в общем, там опрос-то очень плохой. Обычно больше 75%, если им ничего за это не будут, говорят, да, я бы воровал.
Угу. Все. Ну, то есть, и люди толерантны. У нас вообще, вот, кстати, вчера Алексей Алексеевич сказал, что у нас, что уровень коррупции выше в Украине, но, посмотрела, кстати, забыла ему эту статистику скинуть, в России выше толерантность коррупции, чем в Украине.
Ну, потому что все как раз
немножко,
понимают,
выше,
что
там,
вот если бы я мог, я бы тоже воровал. А вот
да.
Они могут, они воруют.
Ну, а вот у меня, знаете, я, может быть, тоже вот такой тоже обыватель. Я когда смотрю все эти расследования про дворцы, яхты, пароходы, сумки и одежду красивую, бриллианты, я думаю, ну правильно, ну богатые люди, ну а чего вы хотели? Ну он же, ну конечно, у него такой дом, думаю я. Мне кажется, очень многие так думают, что ну это же власть, должно быть все.
Я хотел бы вас обратить, поскольку у нас минутка всегда обычно там киношного, обратить вас в классику, «Васу Железнову». Если мы вспомним даже те, кто не читали «Васу Железнову», а по крайней мере смотрели фильм «Жестокий романс», то когда, в общем-то, Алис Фрейндлих говорит, так вы не берете, потому что вам и не дают, когда у них возникает диалог. Поэтому, в общем, фундаментально это ничего не поменялось. Поэтому без выстраивания институций, которые не дают фундаментально возможности вот этого люфта. Ведь почему, откуда возникает коррупция? Потому что можно принять решение так, а можно принять решение так. А это институции. Это и есть институции и законы. А каждый закон осознанно, я подчеркиваю, это не ошибка, осознанно пишется так, чтобы возникала комиссия под комиссией с вторичной комиссией, чтобы можно было, как говорится, вот ну, как-то проскакивать, и все.
Ну, вы смотрите, с другой стороны, фонд борьбы с коррупцией предлагал, там, Мария Певчих, по-моему, такую идею, что у нас не будет журналистов, у нас вот эти вот лицензии, ну, условно, можно будет, каждый может будет зарегистрировать, будем это там чуть ли не в каких-то ларьках продавать, что все могут стать журналистами. Вот вы согласны, что это туда куда-то, что, в принципе, вот этот институт с лицензиями, с какими-то требованиями, что это все излишне.
Ну, вообще лицензирование как таковое – это осознанная коррупционная лазейка, точно так же, как и сертификация. Это никто не скрывал. Ну, вот просто задумайтесь.
Ну, а где предел этого? Ну, вот, окей, журналисты хотя бы не навредят. А где вот медицинские сотрудники? Где лицензии?
Ну, для этого есть медицинские. Для этого не лицензия. Для этого вы должны получать диплом. От того, что у вас вместо, как говорится, лицензии появится, будет диплом нормального вуза, не забора Задерищенского, соответственно, у вас и плюс ко всему, простите, это институт деловой репутации. Институт деловой репутации, это вот если вы посмотрите на такую компанию, как общественное объединение АДАК в Германии, собственно, там не особо кто развлекается скручиванием пробега на автомобиле, потому что есть АДАК, то есть есть общественные, соответственно, рейтинги, которые все выставляют. И поэтому общественности не нужны никакие лицензии. Для этого просто надо приучать людей, что они должны как-то голосовать ногами, рублем, ну и, соответственно, своим голосом. Это фундаментально. И рынок чистится мгновенно. Просто нужно миллион леммингов. Поэтому без выстраивания подобного рода институции, а все остальное, я вот вам про лицензию чуть-чуть хотел как это напомнить, что у нас есть собственное лицензирование, там, например, программного обеспечения, собственное лицензирование всякого металлолома, железа и все остальное. Вот у нас очень малепущечный рынок. Внимание, вопрос. Неужели немецкий или, там, не знаю, американский рынок, который прокачивает через себя миллионы, а зачастую там десятки миллион электронных средств коммуникации, связи, их сертификаты мы не можем принимать напрямую? Можем. Но почему мы этого не делаем? Почему мы вводим какое-нибудь иезуитское там, что называется, а вот давайте здесь будет покрашено каким-нибудь там на заборной краской.
Потому да, что это, патриотическим это, серым.
Ну, неважно каким, но это якобы про защиту российского рынка. Нет, это для осознанного создания вот этих цепочек абсолютно непроизводительных сил, которые, в общем, ничего, кроме как выдачи бумажек, при том, что оборудование используется то же самое. Иностранные пробники и, соответственно, все как-то тестеры используются те же, зарубежные, но всегда вот говорится, нет, ну вот есть вот тонкий момент. Если вы начнете эту систему разбирать, физически разбирать, то представляете, какое количество чиновников окажется на улице. Мы, по-моему, занимаем то ли третье место в мире по количеству чиновников на 100 тысяч человек, а мы, на самом деле, позволить это себе не можем. Но! Здесь второе но. У нас, в отличие от всего мира, реализована система базового дохода. Весь мир только к этому стремится, говорит, вот давайте просто чехлить бабки за нифига не делаем. У нас это реализовано. Это чиновники. Все. Прекрасно. Их надо просто плодить, и базовый доход есть.
Угу. То есть каждому, наоборот, по чиновнической корочке.
Конечно.
Прочитала сегодня в новостях, что Бельгия отправит Украине 100 миллионов долларов налоговых поступлений от замороженных российских активов. Это как-то вообще связано с вот этой историей, мы замороженные российские деньги будем отдавать Украине, или это не то?
Нет, это в огороде Бузинавки и дядька, потому что периодически возникающие тематика, в том числе там, я на зарубежных каналах отвечаю, что, соответственно, тематика, что вот сейчас будут переданы активы Алишеру Бурхановичу Усману или там какие-то налоговые поступления, это не имеет никакого отношения к замороженным активам Российской Федерации. И более того, оставь надежду всяк сюда входящий. Российские активы имеются в виду государственные. Мало того, что они присутствуют не в денежном эквиваленте, а зачастую там в различных промежуточных, скажем так, бумагах и же с ним. Но плюс ко всему наложить на государственные активы именно вот реституцию, то бишь изъять их, это весьма серьезный прецедент, потому что против этого будут выступать большая часть стран, потому что большая часть стран воюет. И, как, естественно, там, Китаю нужно, чтобы, если он вдруг ни с того ни с сего начнет воевать с Тайванем, чтобы его какие-то активы не просто арестовали, а был прецедент, а поскольку зачастую международное право прецедентное, чтобы они были изъяты. Или Соединенные Штаты, которые какая-нибудь страна обвинит в том, что они влезли и разрушили их экономику. Или Турция, которая как раз завтра выбирает себе президента господина Эрдогана, вот, или перевыбирает, скажем так, которая воюет, у нее была наземная операция в Сирии. Поэтому, в общем, а вот частные, да, как-то частников пограбить, так это святое дело.
В контексте вот военных наших экономических передряг, все-таки зерновая сделка в той самой Турции прошла в четверг или началась в четверг, ни к чему пока не пришли. Вот на ваш взгляд, на чем там вообще основана торговля, что сейчас требует России и будет ли это условие выполнено?
Ну, Россия делает, в общем, правильный, как говорится, зерновой такой шантаж. Она все время отсрачивает, говорит, что я вот последний раз. Вот все, вот это вот прямо вот все на полшишечки, но это последний раз, когда я соглашаюсь на эту зерновую сделку. Ну, напомню, что через 60 дней будет уже там вся середина лета, и, в общем, тут на чем настаивает Россия, это по факту, в общем-то, ее преференции, в том числе и в в территориальных претензиях, и в объеме денег, и снятии санкций, и во всем остальном. То есть Россия понятно, какие условия выдвигает. В первую очередь, это снятие санкций с платежей.
Свифт вернуть.
Ну, в части, да, скажем
так. Насколько более это, активно, насколько это реалистично вообще? Вот разве это реалистично? Эти санкции, которые пока не очень даже понятно, мне кажется, даже самим европейцам, как снимать.
Даже непонятно, как они наложили, потому что SWIFT у Газпромбанка-то работает и великолепно себе так работает. Просто понятно, что Россия...
Простите.
Ну, да. Если вы вообще-то по Газпромбанк великолепно переводит денежные средства. Ну, не для физиков, конечно. Газпромбанк никуда не делся. То есть не только Райффайзенбанк позволял иметь возможность переводов. Так что я вам рекомендую, в общем-то, посмотреть на реальность. Мы, Россия не блокирована с точки зрения переводов денежных средств. Другое дело, что в «Газпроме» это не для всех как-то, не для всех этот шесток подходит.
Что у нас с дефицитом бюджета в России? Где-то я читала, что он уже достиг предела, который был рассчитан на год.
Ну, достиг, да. Она утонула, как говорится. Вот есть знаменитый мем. В этом смысле она утонула. И мы как раз, в том числе и на наших с вами программах, говорили о том, что я, например, как стратег, смотрю на первую-вторую декаду июня, ну, скорее, ближе на вторую декаду, когда мне важно, что будет делать Минфин и Центральный банк с точки зрения мер компенсации вот этого дефицита. Потому что дефицит бюджета, если они останутся в диапазоне 6,5-8 триллионов рублей по концу года, ну, это как-то удар существенный, но не смертельный. Если они начнут вылетать в диапазон 8-11, ну, вот здесь закрывать будет посложнее. И как раз в середине года, то бишь вот как раз в эти декады июньские, надо будет принимать решение, какой методологии они будут пользоваться и закрывать этот дефицит. То, что он
так
однозначно...
Так у них одна, разве нет?
У них что? Нет. У них достаточное количество инструментариев. Это инструментарий девальвации, это инструментарий допечатывания денег, это инструментарий, простите, поставить раком крупный бизнес, поставить раком выходящие 2000 компаний. Так что инструментария у российских властей огромное количество. Особенно вот эти 2000 компаний на выход. Их можно просто обувать, доить. И это обычная, как говорится, консерва, то бишь обычные заложники, которые куда-нибудь денутся с подводной лодки. Поэтому инструментария много.
Про Центральный банк, вот про его поведение и стратегии в патриотических пабликах, таких вот не из этого, а прям просто пропагандистских, стал виральным видео кусочек интервью Лены Сервитас и с Сергеем Гуриевым, которые как раз обсуждали Центральный банк. Она его спросила, вот я говорю с европейскими финансовыми чиновниками, и очень многие восхищаются и говорят, значит, кого-то в Гаагу, а Набиуллину в Европу учить, значит, там все эти международные валютные фонды, как работать с инфляцией, как работать с вот такой сложный, с таким сложным кризисом. И Сергей Гуриев отвечает, что да, очень многие люди в России, которые работают в Центральном банке, они считают, что они спасают население. Критика, в общем-то, этого пассажа была в том, что вот смотрите, либералы, как они пиарят Центральный банк, их бы на первый и второй каналы вот с этими их тезисами. Вы согласны с этой риторикой, что сотрудники Центрального банка, они в принципе вот считают, что да, такой аврал, такой кризис, надо спасать народ, надо спасать не государство, не Путина, не власть, не армию, а вот конкретных простых людей, которые в эту заваруху попали?
Ну, поскольку мы взаимодействуем в том числе и с сотрудниками Центрального банка, могу сказать, что в целом то, как они... Если бы у них была как-то... Если бы у дедушки, у бабушки было кое-что, она была бы дедушкой, поскольку вот тут Евгений Викторович Пригожин отметился в этой части, то у Центрального банка нет возможности изменить внешнеполитический контур, нет возможности изменить там военно-политический контур. Они делают то, что они могут. И надо быть объективным, то, что как институция сама по себе, вот этот мегарегулятор – это зло для экономики, потому что он создавался под другого человека, под другие задачи, а сейчас такой мегарегулятор с коммерческими функциями, ну, как-то перерос сам себя. Но сотрудники Центрального банка, которые действуют последний год, они стараются как-то эту тележку... Если брать ее там между вот выбором традиционным, куда направить, где один человек или пять человек, они все-таки стараются направить там, где ее один человек. Поэтому в этой части они работают эффективно. Другое дело, надо задать вопрос, а Центральный банк-то нам вообще нужен? Мы без него очень долго жили. Я напомню, я напомню, что Центрального банка не очень давно в истории Российской Федерации не существовало как класс. Существовала комиссия по ценным бумагам. И без этого мы прекрасно, институции без этого не
берем. А когда это были?
Это, простите, сейчас, в общем, 90-е годы. Мы офигительно.
И прекрасно все, да? То есть с монетарной политикой проблем не было у нас, вы считаете?
Вообще, в целом, я не просто так на свой пассаж чуть-чуть ранее начал с того, что основная проблема Российской Федерации – это качество государственного управления. Это вообще, кстати, проблема всего бывшего постсоветского пространства – это качество государственного управления. Мы поэтому и не можем войти там, вписаться либо в Европу, либо в Соединенные Штаты, потому что чиновничество плодит чиновничество, и остановить это практически, то есть это невозможно. Оно каждый раз берется себя реформировать, но чиновничество это не может реформировать. Это может только институции, находящиеся над чиновничеством. Uh-huh. Вот, поэтому, в общем, без Центрального банка мы с вами существовали, ничего страшного не было.
Uh-huh. Самая, наверное, такая новость, которая у нас потрясла наше чиновничество, некоторых высоких руководителей, это уход таких напитков, как Джеймсон и водка Абсолют, да, в связи с уходом компании-производителя, которая производит этот крепкий...
Страшные времена наступают.
Крепкий алкоголь. А почему сейчас вообще? Вот, знаешь, так странно, вроде уже больше года прошло, почему сейчас?
Так они ушли, потом вернулись, а потом снова ушли, насколько я понимаю.
Но это классический удар в спину. Правда, этот алкоголь, конечно, безусловно, присутствует на прилавках и будет поставляться через прокладки, просто будет поставляться через... Ну, дороже он будет там, через какой-нибудь Казахстан, Китай и же с ним. Это фундаментально как-то... Жаль, что это будет дорого и будет больше паля. Uh-huh. Это, конечно, поэтому вы выбираете проверенного поставщика, это традиционно.
Там, кстати, любопытно, что Европа, Евросоюз не досчитался экспорта, который должен был только транзитом идти через Россию, куда-то в Казахстан и Кыргызстан на чуть ли не на миллиард там. Да,
евро. А он потерялся, что называется.
Да, не дошел до адресата, где-то здесь вот он вот осел на прилавках, как вы говорите. Но все-таки, в общем, непонятна вот эта вот стратегия с уходом, возвращением и уходом. С чего, почему, я все равно не очень поняла, если честно.
Ну, просто считаются потери, что выгоднее, уйти, потеряться. Ведь каждая компания делает достаточно примитивный выбор. Она делает выбор между европейским рынком и поблизости, или там не европейским, или американским рынком и поблизости, который там есть. И по возможности потерять европейского клиента и остаться на российском рынке. Потому что российский рынок, как правило, высокодоходный. И чем менее, как говорится, слышен пушек гром, тем больше компаний будет понимать, что здесь, в общем, можно зарабатывать. Поэтому никаких иллюзий, как говорится, бабло побеждает зло.
А мне вот интересно, сколько заработали страны, которые помогают в обходе санкций, в принципе, в обходе решений компаний, которые решили не поставлять свою продукцию в России, потому что в какое-то невероятное количество раз вырос экспорт в некоторые страны, которые с Россией граничат.
Ну, здесь сложно посчитать, потому что ведь подобного рода статистика любит тишину, да, ведь товар условно теряется в некотором роде, и свести, я думаю, что будет практически невозможно. То есть все компании, все страны, ну, тут надо говорить не про страны, здесь все время переносится акцент на то, что вот какие-то плохие бизнесмены в России обходят санкции, или какие-нибудь там плохие страны, там типа Казахстан, Узбекистан, обходят санкции. Хочется сказать, други мои, которые в белых пальтах. Угу. Вы не забывайте, что ключевым обходом санкций занимается та компания, которая не по пояс деревянная, она прекрасно понимает, куда идет ее товар. 21 век, прослеживаемость товара 100%. Ну, так уж получилось, что нету картельного сговора против России. То есть он частичный. А когда есть частичный, то есть это как частичный забор. Вот
да,
не бывает
частичное замужество.
Забора. Ну, да, частичное замужество, да, на полшишечки, что называется. Вот там. Сегодня замужем, завтра уже нет. Так что вот... завтра же надо. Поэтому компании, поскольку у них это все-таки производство, это в том числе относится к производителям крепких напитков и вин, где договариваются, попросту говоря, с дистрибуторами, которые там через товаровед, директор магазина Третье Кирильцо, заднее Кирильцо, завозят товар в Россию.
Ну, в отличие от русофобии, пока еще не запрещено делать ироничные импрессионсы на другие расы. Ну, да бог с ним. Хотелось бы коротко еще про ипотеку поговорить. Две новости такие симметричные были. С одной стороны, Набиуллина предложила ипотеку распространить на вторичку. Что-то Силуанов взял время подумать, думал, и такой, боже мой, нет, а зачем же мы плодили этот рынок первичного жилья? Это, в общем, одна была новость. И вторая, что сразу три крупных банка ипотечных, ну, которые славились своим ипотечным кредитованием, они подняли на там 0,5%, 0,6% ставки по кредитам. Вот куда у нас идет этот рынок ипотечный по ипотекам ставки?
Вслед, в принципе, за кораблем он туда и идет. Причина весьма прозаична. Дело в том, что ключевым фактором в ипотеке, автокредитовании и же с ним, то бишь в долгосрочных продуктах, является такое матерное слово, которое существовало при советской власти – уверенность в завтрашнем дне. А если уверенности в завтрашнем дне нет, подчеркиваю, при грохоте пушек уверенность в завтрашнем дне падает прогрессивно. И вот Владимир Владимирович прекрасно подписал указ, лучший указ, который вообще существовал, это о том, чтобы остановить все-таки отъезд умов за рубеж. Здесь надо попросить все-таки, мне кажется, подключиться к этому вопросу Евгения Викторовича Пригожина, потому что мне кажется, что этот человек умеет останавливать, как говорится, отъезды. Да, и умов в том числе, да, неважно, он умеет останавливать кого угодно. Я думаю, что его бойцы вполне себе, как говорится, на каждом, как говорится, посадить их в будочки, просто чуть блоков поставить, песка насыпать, и они будут останавливать отъезд умов просто идеально. У них очень неплохая, как говорится, прицельная дальность с этой точки зрения. Вот, поэтому, возвращаясь в...
К ипотекам.
Да, к нашим любимым ипотекам, значит, здесь уверенность в завтрашнем дне. Если ее нету, ипотека и автокредитование развиваться не будут. Поэтому ни при каких обстоятельствах. Да, у нас будет до более 70% непроданного жилья. Вообще рынок так встал практически колом, то есть очень редкие проекты хоть как-то в них вкладываются. И в целом я не очень сейчас понимаю, если у вас не происходит улучшение жилищных условий, то зачем в бетон вкачивать? Потому что ранее хотя бы существовал процесс перепродажи. Ну, то есть количество
людей...
Так
а зачем вообще Силуанов-то держится за эту историю про только новостройки, если их не будет сейчас строиться? Почему не распространить на вторичку тогда?
Подождите. Если сейчас мы распространим на вторичку, то новостройки встанут. Сначала надо спулить новостройки, их слишком много. 70% не продано. Не надо вот этих аполитично рассуждать, аполитично. Поэтому сначала надо спулить всю... ставшую колом вот эти девелоперские проекты, которые в том числе еще идут на стадии завершения, и только потом заниматься вторичкой. Вторичка – это их проблема. Угу. Проблема индейцев.
Спасибо огромное. С нами был Дмитрий Потапенко,
который
взял и прорекламировал свои реквизиты, потому что он бизнесмен, Дмитрий Потапенко.
Потому что я просто себя люблю. Спасибо.
Мы тоже вас любим, Дмитрий.
Я тоже. Пока.